говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему россияне по-прежнему желанные гости в Грузии? Специальный репортаж нашего корреспондента «Прогулка по Тбилисской улице». Зачистка чеченской диаспоры в Европе. Кого и как пытается вернуть в Чечню Рамзан Кадыров? И проблемы насилия над женщинами в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. При отсутствии дипломатических связей между странами простые граждане России и Грузии не намерены терять связь друг с другом. В Грузии по-прежнему россияне остаются желанными гостями. Подобные отношения могут стать основой для тех политиков, которые стремятся к налаживанию межгосударственных контактов. Но у руководителей двух соседних стран диалога пока не получается. Из Грузии вернулся наш корреспондент Олег Кусов, который предложил политикам, экспертам и простым людям на улицах Тбилиси высказать свое мнение о российско-грузинских отношениях.
Политический кризис между Москвой и Тбилиси никак не сказался на отношениях между простыми людьми. В Грузии многие в состоянии провести грань. Есть политики, а есть близкий народ, на который нельзя смотреть, как на недруга. Рассуждает хозяйка небольшого кафе в центре Тбилиси Тамара.
Русским людям у нас никаких претензий нету. Простым русским людям. Мы их очень уважаем. У нас с ними никаких конфликтов нету. Без проблем. Русский народ здесь ни при чем. Ну, наши правительства с друг с другом что-то не смогли поделить.
В России после августовской войны прошлого года утвердился миф о неприятии всего русского в Грузии, языка, литературы, песен. В Тбилиси от этого мифа не остается и следа. Обращаешься ко всем по-русски, в ответ улыбки и доброжелательность.
У нас одна вера, одна Пасха. Очень уважаем вас. И мне сердце плохо, у меня сахар появился, вот это август не это, потому что мы не хотели верить, что российские люди так мне это, плохого делали бы. А это тоже, наш Миша тоже не верил этого. Не может быть, это люди должны делать этого. Извини, я уже не говорю по-русски хорошо, а то мы и русские песни любим, и русские писатели уже, и все. Это кто-то неграмотный, кто-то скажет плохого, не верим. Потому что у кого ума есть, не должна плохо сказать друг друга.
Так считает коренная тбилисская 56-летняя Дадо. У непожилого и успешного хозяйственника Ираклия есть своя схема налаживания отношений между двумя соседними странами.
Конечно, пока обычный человек узнает обо всем, я думаю, где-то там в комнате закрывшись, можно эти проблемы все решить. Когда мы враждуем, в данный момент, тогда мы, конечно, будем обливать грязью друг друга. А это до каких пор доведет, я не знаю, когда это лопнет. Вот это самая плохая вещь. Со временем это все, наверное, успокоится, со временем это все нормализовано. И... Потому что хочу вам сказать, что не только грузинские, но и российские политики, конечно, в своей мере, какой-то мере, они тоже не правы. Нельзя сейчас дружить односторонне. Если мы дружим с вами, да, значит, я больше могу показать вам мою дружбу, да, но вы тоже не должны остаться в долгу. Я так думаю.
Если народы двух стран, несмотря на прошлогоднюю войну, продолжают доверять друг другу, политики обязаны этим воспользоваться, утверждают эксперты. Возможно, подобные настроения простых людей в России и Грузии могут стать фундаментом для налаживания межгосударственных отношений. При этом, конечно, Тбилиси не скрывает, что идти к диалогу необходимо через выполнение договоренностей, достигнутых при посредничестве президента Франции Саркози в августе прошлого года. Кремль, по мнению бывшего посла Грузии в России, специалиста в области межгосударственных отношений Зураба Башидзе, не выполняет взятые на себя обязательства.
Состояние сейчас почти что тупиковое, как мне кажется. Ну, получается вот такой околдованный круг. Есть международные договоренности, международные обязательства, взятые сторонами, я имею в виду грузинской стороной, российской стороной, после августа. Это известные вот договоренности в рамках вот этот шестипункты известный, да, договор Саркози-Медведев. Вот эти обязательства надо выполнять для того, чтобы потом думать о следующем шаге. На наш взгляд, и это мнение разделяют все западные страны, подавляющее большинство мирового содружества. Россия пока еще не выполнила эти обязательства. Она не вывела войска на те позиции, которые занимали до начала боевых действий. Вот когда войска будут выведены, наверное, потом уже со стороны грузинских властей ожидается какой-то встречный шаг, или шаг вперед, или шаг назад. Но пока что мяч на стороне России. После того, как Россия пошла на признание этих независимости этих двух регионов, о восстановлении дипломатических отношений очень трудно говорить. Даже мне трудно представить, в каких условиях это можно было бы сделать на сегодняшний день. Потому что пойти на это, Грузия практически признает, легализует независимость этих регионов. На это никто не сможет пойти. Это, я думаю, в Москве хорошо понимают. Но все-таки думать о том, чтобы долго не находиться в состоянии вот этого заколдованного круга, наверное, следует. И я повторяю, прежде всего надо выполнять международные обязательства.
Говорил бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе. Грузинские оппозиционные политики тем временем упрекают руководство своей страны за резкие высказывания в адрес российских лидеров. Экс-спикер парламента Грузии, ныне глава демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, полагая, что добиваться успеха во внешней политике нужно без лишних слов.
Тот стиль, который мы все, в определенной части, наверное, я тоже выбрала по отношению к России, был неправильным в корне. Хотя, ну, я меньше, но я как бы была резкой, что было правильно, но в рамках, как минимум, вежливости. Я думаю, что дипломатия заключается как раз в том, чтобы без дурных слов и без накачивания мускулов добиваться того, чего хочешь добиться.
Бывший посол Грузии в России, президент фонда 2020 Эросия Кицмаришвили, вспоминает первый визит президента Михаила Саакашвили в Москву. Он состоялся зимой 2004 года. Тогда создавалось впечатление, что между руководителями двух стран стал налаживаться диалог.
Была первая волна так непринятия. Потом, значит, мы поехали, я помню, это был февраль, по-моему. Я когда его повез на Никитском бульваре, там есть хартия, как журналистская, 242, или в какой-то квартире собрались, просто его в джинсах привел. Саакашвили молодой, мы сидим на полу, пьем из пластмассовых стаканов, кто водку, кто вино, колу и так далее. Мы общались, это было настолько красиво. Молодой либерал там приехал. И суть разговора была в том, что, ребята, помогите выстроить нормальные отношения с Путиным. То есть задача в тот момент стояла простая. Да? У нас отравленные отношения из-за Шеварднадзе. Там, в начале 90-х там, неприязнь Москвы, московской и российской элиты по поводу того, что там Шеварднадзе был виновником многих таких историй там, для России. Вот мы вас убрали так, чтобы начало было очень хорошее. И я помню его эмоциональные отношения. Все были в восторге. Уже сейчас приехал послом в Москву, я узнал, что разговор с медовскими ребятами, что они уже почти нашли механизм решения осетинской проблемы в тот момент. Какой-то даже сам просил, давайте встречу в экономических каких-то зонах и так далее. То есть отношения начинали портиться между Саакашвили и Путиным, но они не были вот такими вот развязанными. После этой встречи начался аджарский кризис, на который Миша опять пошел абсолютно ни на чем не опираясь. Это необдуманный, очень рискованный проект. Там могла бы пролиться кровь. Нам повезло, что люди просто ненавидели, терпеть не могли вот этот клан правления Аслана Абашидзе, и они помогли, толпа выдворила Аслана из Аджара. Но эта победа опиралась на том, что уже первый раз в Москве напряглись, потому что мы ни о чем не договорились, а вы уже забираете следующую зону влияния. И сразу после этого проекта Саакашвили начинает следующий проект, Скинвальский. Когда уже из России четко пошла поддержка по политике и четко начали создавать институты противостояния.
Рассказывал бывший посол Грузии в России Эросия Кицмаришвили. Но проблема территориальной целостности Грузии оставалась нерешенной. Официально Москва на словах поддерживала целостность Грузии, на деле продолжала оказывать поддержку самопроглашенным республикам. Кремль не скрывал свое раздражение в отношении внешнеполитической доктрины Грузии. Экс-спикер парламента, ныне лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, утверждает, что Москва своей кавказской политике все эти годы пользовалась двойными стандартами.
К сожалению, так сложилось, что у нас с Россией во многом были противоречивые интересы. Мы хотели быть совершенно независимыми от России, Россия все-таки хотела сохранять сферу влияния в Грузии, что неприемлемо, прямо вам скажу. Мы хотели освободить нашу территорию от российских баз, а Россия была этого, против этого, хотя потом это, в конце концов, слава богу, произошло, но, увы, опять они вернулись, как бы базы. Мы хотели как с членами НАТО и быть ближе к Западу, а Россия почему-то этому противилась, хотя сама всегда тоже стремилась как-то иметь нормальные отношения с Западом. То есть, вы знаете, очень часто было то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. То есть, России можно участвовать в Совете Россия-НАТО, а Грузии нельзя даже говорить об этом. Вот эта политика, она, конечно, очень часто вызывала отрицательную реакцию. И что самое было болезненное для нас всех в Грузии, это двойные стандарты, которые были использованы в отношении сепаратистских режимов. То есть, когда Россия с сепаратизмом боролась и борется у себя дома, это и Чечня, и Северный Кавказ, а буквально через хребет поддерживала сепаратизм в Абхазию и Южной Осетии. Конечно, вот эти все проблемы, они не могли оставаться на поверхности, они были очень глубокие, и они создавали серьезные проблемы. Однако выбрать путь, когда вот в открытую ругаешь Россию и практически нет реальной дипломатической работы, это было крайне неправильно. Я поэтому неоднократно, будучи председателем парламента, призывала наших российских коллег, парламентариев, приезжать в Грузию, приглашала неоднократно и господина Миронова, который приезжал, но потом уже долго не приезжал, и Грызлова, которого я никак не смогла не только в Грузию пригласить, но вообще практически с ним встретиться было невозможно. То есть Россия отвечала тем же. Это была, конечно, ошибка.
Говорила экс-спикер парламента Грузии, ныне лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. В то же время официальная Москва не раз демонстрировала свое неуважительное отношение к грузинской государственности и к высшему должностному лицу страны, напоминает вице-премьер правительства Грузии, министр по вопросам реинтеграции Тимурия Якобашвили.
Те люди, которые хотят разговаривать, разговаривают. Но политического диалога не будет, пока мы находимся в таком положении. Пока называют нашего президента, политическим трупом, пока идет оккупация грузинских земель. И эти все глупости, что вот этот президент плохой, этот другой будет хорошим, это все, сказки. Сначала не нравился Гамсахурди, потом не нравился Шеварднадзе, сейчас не нравится Саакашвили. Завтра не будет нравиться Петриашвили или кто-то. Это не в личностных делах. Россия должна привыкнуть, что Грузия независимое государство, а не ресторан, где танцуют и поют. Заинтересованы в нормальных отношениях Российской Федерации. Но не за счет нашей независимости и наших территорий. Я думаю, что вообще Грузия и Россия по всем хрестоматическим понятиям должны быть стратегическими партнерами. Но, видать, есть люди, которые думают иначе в Москве. И, видать, эти люди не совсем хорошо понимают, в каком мире они живут. И ту политику, которую Россия проводит на Кавказе, я думаю, что это абсолютно враждебная политика по отношению к российскому государству. Делать из грузин врагов России, вот до этого надо додуматься.
Так считает Тимури Якобашвили.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем репортажу нашего специального корреспондента в Грузии Олега Кусова.
Президент Грузии не отказывается от диалога с Кремлем. Но этот диалог возможен только при соблюдении элементарных требований, подчеркивает вице-премьер правительства Грузии, министр по вопросам реинтеграции Тимури Якобашвили.
Президент выступил очень интересной речью, где он сказал, что мы не настроены антироссийски, не настроены против русских. Нам не нравится, не может нравиться политика российских властей. Мы всегда готовы вести диалог с российскими властями на все темы, но есть какие-то ограничения, и есть эти ограничения, которые ни один грузинский политик, в принципе, если он в своем уме, не может от этих ограничений отказаться. Это не ограничения, это более принцип территориальной целостности, суверенитета и независимости Грузии. Все. Вот три принципа. Если эти принципы соблюдаются, тогда у нас есть диалог. Это не ультиматум, это очень элементарные, казалось, вещи, которые должны присутствовать при любых взаимоотношениях между двумя независимыми государствами. Естественно, мы не можем говорить ни о каком улучшении, пока Россия оккупирует грузинские территории, пока у России три посольства в одной стране, пока больные люди в России думают, что они могут прибрать рукам чужие территории.
В отношении Грузии, как подчеркивают эксперты, в России появилось множество мифов. Мои собеседники в Тбилиси проанализировали некоторые из них. Слово бывшему послу Грузии в России, специалисту в области межгосударственных отношений Зурабу Абашидзе.
Миф о том, что Грузия напала на Россию. Южная Осетия – это часть территории Грузии, и таковой признавала Россия до начала войны, 8 августа. Так что Грузия на Россию не нападала. По моим наблюдениям, к войне готовились обе стороны. Одна сторона готовилась к возможной войне на своей территории, а другая сторона готовилась к войне на чужой земле. Так что разница здесь большая. Обе стороны несут ответственность, но все-таки я думаю, что ответственность российской стороны намного больше.
Вице-премьер Тимури Якабашвили обратил внимание на другие мифы о Грузии.
Я слышал разные версии этих мифов. Начиная с того, что грузин 40 миллионов, и они все мусульмане, и заканчивая тем, что у России три врага – Америка, Китай и Грузия. Приятно, в кавычках, быть рядом с великими державами, как Америка и Китай, но неприятно быть среди врагов. Самый большой миф в том, что грузины – враги России. А потом уже все остальные мифы, что грузины развязали войну, что грузины резали русских миротворцев, что грузины притесняют осетин, что грузины такие плохие, что грузины травят своими винами и боржоми русских, и что вообще не сволочь. Знаете, пропаганда, она ведь все-таки работает. Мне трудно осуждать человека, которому 24 часа рассказывают, какой плохой грузин. Я хорошо знаю русских, и я знаю, что это народ, который умеет болеть за других. И когда ему говорят, что убивают осетин, беременных женщин, там, стариков и детей и так далее, естественно, у каждого нормального человека будут адекватные реакции, осуждения таких поведений. Там. Проблема в том, что им рассказывают заведомую ложь. Я вот очень часто говорю иностранцам, почему так серьезно вредит ложь во время войны, когда начали говорить о 2000 убитых. Представьте себе, вы молодой парень, живущий в Владикавказе. Да, и вам говорят, что 2000 человек из твоего народа, твоих братьев, может быть, твои знакомые, там, сестры, были беспощадно убиты за одну ночь. Вот какова будет ваша реакция? И это все делалось для того, чтобы эта реакция была, что эти парни брали бы автоматы, бежали бы защищаться по им понятиям своих же. Если мне скажут, или моему сыну скажут, что вот кто-то там за ночь убил 2000 грузин. Какова будет моя реакция? Такая ложь, она провоцирует насилие. Она провоцирует этническое насилие. Она провоцирует насилие между соседами, между друзьями, между, не знаю, нациями и так далее, и так далее. Она очень вредноносная. И вот на такой пропаганде в России смогли создать мифы о каких-то злых грузинах и так далее, и так далее.
Рассказывал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Грузии Тимури Якабашвили. Человеком 2008 года в стране стал глава Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Илья II. После прошлогодней встречи с президентом России Дмитрием Медведевым, глава Грузинской православной церкви призвал руководителей Грузии и России восстановить мирные и добрососедские отношения между двумя странами. Президент Михаил Саакашвили, комментируя призыв католикоса-патриарха, заметил, что Илья II обратил внимание на тот факт, что грузинский народ желает мира, но не ценой потери собственных территорий. Бывший посол Грузии в России, президент фонда 2020 Эроси Кицмаришвили, отмечает особое отношение в стране к главе Грузинской православной церкви, его миротворческие усилия, но считает, что всю черновую работу по налаживанию межгосударственных отношений должны взять на себя дипломаты.
Та линия, которая существует, и то общение, которое есть, и тот уровень влияния его и его популярность здесь, это очень важный элемент. Но патриарх же не менеджер, и он не может там создавать какую-то дорожную карту. Да, он может как фактор его использовать. Вы не представляете, какую активную роль, какую поддержку имел я от него во время моей работы в Москве. Он дал все полномочия. Он сказал, что не только просто светский посол, ты от моего имени можешь говорить. Он давал четкие прямые письма. это все работало, это все имело успех. То есть это человек, который горит той идеей, потому что для него это очень болезненно. Он же не сможет выполнить работу дипломата. То есть у него же нету структуры, которая там сидела, вот 4-й департамент, который писал там какой-то talking point. То есть он, да, он фактор, но для того, чтобы этот фактор сработал, где-то какие-то люди, которые механизмы прорисовывают и прочертят, они должны собраться вместе и проработать. Поэтому это долгий процесс. Я думаю, этот процесс пока я не вижу.
Говорил бывший посол Грузии в России, президент фонда 2020 Эросия Кицмаришвили. И все же выход из тупика в межгосударственных отношениях между Россией и Грузией есть, полагает лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
Думаю, что хороший дипломат и хороший политик как раз тема будет оцениваться, если в таких сложных разговорах он или она сможет защитить интересы своего государства, уважая при этом законные, подчеркиваю, законные интересы другого государства. Я уважаю интересы России, когда Россия говорит, что она не хочет, чтобы со стороны Грузии ее угрожала какая-либо безопасность. Но почему вы считаете опасностью, например, НАТО? Когда вы прекрасно дружите с немцами, там, с французами, с итальянцами, которые не только как бы члены НАТО, но и стержень этой организации. То есть, видимо, можно все-таки, даже будучи членом НАТО, который нам, к сожалению, в ближайшее время не светит, иметь нормальные отношения с Россией. То есть нужно что-то подыскать, какую-то модель, какой-то механизм, который позволит учитывать взаимные законные интересы и как-то налаживать какие-то отношения. Но Россия тоже должна понимать, что то, что было сделано с признанием, это то, что это было абсолютное неуважение к грузинскому народу.
Так считает лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси по-прежнему не восстановлены. Более того, Россия, в отличие от Грузии, даже не собирается возобновлять выдачу виз грузинским гражданам.
По тбилисским улицам прошел наш специальный корреспондент Олег Косов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия возвращается к однолетнему бюджету на период преодоления кризиса. Об этом сообщил вице-премьер министра иностранных дел Алексей Кудрин после заседания Президиума правительства в Москве. В России, по данным Федеральной службы наркоконтроля, почти 2% населения в возрасте от 15 до 64 лет наркоманы. До 90% из них употребляет афганский героин. Как говорится в официальном сообщении Госнаркоконтроля, ситуация приобрела характер наркоагрессии против России. И коллективную ответственность за это должны нести ведущие государства мира и международные организации. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» заявляет о давлении на своих сторонников в преддверии Дня Несогласных 12 марта. Как сообщил Радио Свобода один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов, с начала марта задержаны или предстали перед судом уже более 10 активистов. Президент России Дмитрий Медведев считает позитивными те сигналы, которые он получает от лидера США Барака Обамы. Медведев выступил во вторник в Москве на встрече с членами американской двухпартийной независимой комиссии по двусторонним отношениям. Он, в частности, отметил, что за последние годы отношения между Москвой и Вашингтоном существенно деградировали, но сейчас есть возможность открыть новую страницу. Верховный суд Афганистана оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный бывшему студенту-журналисту Саиду Первизу Камбахшу. Он был осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению в богохульстве. Первоначально он был приговорен к смертной казни, затем приговор изменили благодаря вмешательству правозащитников и мирового сообщества.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Зачистка чеченской диаспоры в Европе. Кого и как пытается вернуть в Чечню Рамзан Кадыров. И проблема насилия над женщинами в России. Убийство Умара Исраилова 13 января этого года в Вене всколыхнуло Европу. Исраилов, бывший сотрудник одного из многочисленных силовых подразделений, подчиняющихся Рамзану Кадырову, сумел бежать из России. Обосновавшись в Австрии, он обратился в Страсбургский суд с иском против президента Чечни, обвинив его в том, что тот лично участвует в пытках и убийствах людей. Мой коллега Андрей Бабицкий выяснял, что происходит с чеченской диаспорой в Европе.
Общественность Австрии эта история шокировала еще и потому, что, как выяснилось, Исраилову задолго до трагической развязки угрожали, требовали отозвать заявление из Страсбурга и вернуться в Чечню. За ним открыто следили. Он обратился в полицию с просьбой о предоставлении охраны, но ему было отказано. Журналист Магомед Тариев только что побывал в Вене, где общался с беженцами, и ему удалось выяснить многие обстоятельства, о которых пока мало кому известно. Среди многочисленных версий убийства есть и такая. Исраилов в Европе встретил людей, которые пострадали от его рук, когда он служил у Кадырова. Дескать, кто-то из жертв мог и отомстить, говорит Магомед Тариев.
Исраилов действительно, когда служил у Кадырова, участвовал в пытках как пленных, так и гражданского населения, и с некоторыми из них он здесь столкнулся в Австрии. В частности, он столкнулся здесь с зятем Бухари Бараева, бывшего представителя Доки Умарова. Действительно, у него были конфликты, говорят даже о том, что он был избит один раз. Но в итоге, чтобы это все прекратить, Исраилов попросил для себя шариатского суда и попросил у всех прощения за то, что делал, и искренне в этом раскаялся. После чего был публично прощен, суда не было, но он был прощен людьми, и поэтому в дальнейшем эта история никакого развития не получила.
Интересно, что на руках у австрийской полиции есть некий список приговоренных к смерти. И, как выясняется уже сегодня, такой же список есть у полиции Норвегии.
Арестованы 8 человек, 4 отпущены, 4 находятся под следствием. Организатор, водитель ИДИЛов задержан, ему продляются сроки содержания под стражей. По всей Австрии полиция навестила сотни людей и предложила им охрану. Были предупреждены люди о том, что они находятся в списках, хотя эти люди приехали в Австрию совсем недавно. Существуют первоначально так называемые списки закаевок. В этих списках перечисляют чеченцы, которые должны быть уничтожены, якобы приговорены Кадыровым к смерти. Но в Австрии существует версия о других списках. О настоящих списках именно люди из этих списков были оповещены полиции о том, что им может быть предоставлена охрана и что их жизни угрожает опасность.
Среди беженцев мало кто сомневается в том, что за убийством стоит именно чеченский президент. Ходят различные версии о причастности тех или иных лиц к произошедшему.
Естественно, главным виновником всего произошедшего считают Кадырова. Виновниками произошедшего считают тех австрийских чиновников, которые начали сотрудничать с российскими властями. В частности, постоянно упоминается имя Скашхоева, но доказательств этому нету. Существуют, так скажем, две народные версии касаемо этого убийства. Первая версия такова, что все это было организовано Саицелимом Пешхоевым, который работает советником российского посольства, еще обвиняет Шаат Урлаев. Его родственники проживают в городе Сент-Полтон, и Шаат Урлаев был здесь, встречался с Идиловым, и последним, который я получил от беженцев, передал ему серьезную сумму денег. Полиция в последующем изъяла эти деньги. О сумме говорят только беженцы. Полиция никаких официальных данных не приводит.
Беженцы уверяют, что им знакомо имя одного из убийц, который благополучно вернулся в Чечню.
Есть еще предположение, которое, опять же, не имеет официального подтверждения, то, что один из убийц уже вернулся домой. Он за Конюрта, имя его Леча. Был он встречен неплохо в Чечне, получил BMW. Строить новый дом и не испытывать никаких угрызений совести.
На прошлой неделе беженец Руслан Халидов выступил с заявлением о том, что Рамзан Кадыров приказал ему натурализоваться в Норвегии и убить лидера чеченской диаспоры в этой стране Магомеда Ачерхаджи. Я связался с Магомедом Ачерхаджи и попросил ответить, каковы с его точки зрения мотивы раскаяния несостоявшегося киллера.
его слов и так, как он себя ведет, становится ясно, что он в действительности очень стесняется того, что он был связан с кадыровцами, понимаете? То есть этот факт до недавнего времени был скрыт, а здесь очень как бы негативное отношение, особенно за последнее время, к Кадырову и пророссийским властям. Это абсолютно никакого веса, что он там был среди киллеров кадыровцев. Почему? Потому что он утверждает, что их не так уж и мало, этих киллеров, и что, в общем, это черная работа, как он рассказывает. Абсолютно по его поведению видно, что он очень-очень сожалеет о нем, он не хочет вообще людей видеть из-за этого, вообще своего заявления. Редко с кем он встречается. Также он утверждает, что он готов понести там наказание со стороны своего государства или там действительных властей, как он говорит, вот Умарова, там это суда, с такой он с религиозной точки зрения как бы начинает заявлять, что как бы перед Богом, понимаете, перед Аллахом.
Рассказ Халидова о происходящем в различных кадыровских тюрьмах на территории Чечни совпадает дословно с картиной, нарисованной убитым Умаром Исраиловым.
Были ребята, которые просто отказывались от сотрудничества, и говорит, он так рассказывает об этом, и буквально в раненом состоянии, говорит, закапывали, говорит, я видел все это, живьем закапывали, как бы. То есть я видел много чего, он говорит, рассказывает, что пытки там, как женщин пытают, насилуют, это его рассказ. Он был на базе во Фтурах, потом какая-то шестая рота с его слов. Потом, после Фтура, он был в Шалинском, по-моему, отделе ОРБ-2, оттуда его уже в другое место перевезли, потом он в конце уже попал к Шатурлаеву. То, что он рассказывает, это не только, понимаете, он один рассказывает. Почти все люди, когда они рассказывают одно и то. То есть матом ругаются, избивают. Часто такое случай изнасилования даже бывает, что к мужчинам такие применяются. Не только к женщинам. В мешок вешают, там бьют ногами, как грушу, пытки током. Потом избиение такими толстыми черенками, лопаты.
За последние несколько месяцев в Азербайджане убили 3 чеченских беженцев, которые были связаны с вооруженным подпольем Чечни. Последнее убийство произошло 26 февраля. Неустановленными лицами был застрелен представитель Эмирата Кавказ Муса Атаев. И, наконец, 2 дня назад на чешском правозащитном сайте Prague Watchdog появилось заявление сына Масхадова Анзора о том, что кадыровцы требуют, чтобы он вернулся в Чечню. Я связался с Анзором, и вот что он сказал.
Буквально недавно, где-то неделю назад, опять через каких-то лиц нам передают такую информацию, что сообщение, чтобы мы возвратились в Чечню, якобы в процветающую, вот, и говорили, вот, у вас есть родные дома в Чечне, вы беспокоитесь за них, вот как бы так. То есть, получается так, нас шантажируют. Это было 4 раза. И последний раз было прямо вот так передано нам такое сообщение. Если мы не вернемся, то будет очень плохое с нами или с нашими родными.
А вот в письме вы пишете, что непосредственно и вам угрожали смертью.
Так оно и прозвучало, это сообщение, вот, мол, если ты не вернешься, Анзор, то тебя и остальных могут даже убить. Ну, не могут, а вот так прямо было сказано.
Официальный Грозный уже выступил с опровержениями заявлений Исраилова и Халидова. Я обратился к исполняющему обязанности пресс-секретаря президента Чечни Висхану Абухаджиеву с просьбой поделиться своими соображениями по поводу следующих одного за другим зарубежных скандалов. Вот его слова.
Если он был охране президента, сейчас завидуют все охране президента, охрана президента достаточно обеспеченные люди, почему он тогда убегает туда, непонятно. Вот родители говорят, что он, по моим данным, я сколько работаю с Кадыровым, в пресс-службе работаю, достаточно знаю всех почти ребят, я не видел этого человека. Я по интернету, когда в Ютубе видел, первый раз, я говорю, это незнакомое лицо совсем. И то, что он говорит, сразу, когда местные журналисты попросили комментарий по этому поводу у самих родителей, у главы администрации, где он проживал, я не знаю, это абсолютно не подтвердилась информация. Этот человек мошенником был. То, что сейчас Анзор Масхадов говорит, что угрожали. Ну, сидит в Норвегии где-то, говорят, что угрожали, это сделали, это сделали. Это совсем другая республика, совсем другая ситуация. То есть никому не угрожают, абсолютно все спокойно.
Единственное, хотелось бы уточнить, что Халидов нигде не заявлял о том, что он служил в охране Рамзана Кадырова. Он говорил о том, что был сотрудником одной из кадыровских силовых структур. Что думают эксперты? Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов полагает, что к убийствам могут иметь отношение российские спецслужбы.
В этом смысле убийство и в Европе, и, насколько я понимаю, на Кавказе, в Азербайджане, в Турции представителей чеченской эмиграции, можно сравнить с тем, что делали спецслужбы Советского Союза с теми, кто четко отказывался от сотрудничества. Какие структуры стоят за этими убийствами? Ну, эксперты указывают на разные структуры. Можно вспомнить, что едва ли не первым из этих убитых был Зелимхан Яндарбиев. Это случай достаточно хорошо расследованный, но, к сожалению, слабо известный в России. Там оставили много следов. Триумфальное возвращение, ковровая дорожка тем, кто был осужден в Катаре за убийство Яндарбиева, показывает, откуда, собственно, ведут следы и куда они привели. Здесь, поскольку сотрудники главного разведывательного управления ухитрились, во-первых, сэкономить на найме местных исполнителей киллеров, делали взрывное устройство так, что оставили обрывки провода в той машине, которую сами наняли, а потом поставили ее вместе контролируемым видеокамерами. Их достаточно быстро изловили, они дали показания, они были осуждены и отправлены в Россию потом по договоренности с Катаром для отбывания наказания, но после этого руководители нашего ведомства исполнения наказаний заявили, что в их учреждениях таковых нету.
Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов согласен с тем, что за некоторыми убийствами стоят именно спецслужбы.
Мне кажется, к сожалению, что, по крайней мере, в части убийств, например, в том, что конкретно происходило в Абхазии, в Азербайджане и, возможно, в конце прошлого года в Турции, это все-таки были спецоперации, а не просто, скажем, там, криминальные разборки, да, из-за финансов, или так, как это могло быть подано, там, разборки внутри диаспоры, что-то в этом роде, потому что в Азербайджане, когда люди пропадали в Баку и потом их находили в Чечне, ну, в общем, явно это не может быть никакими разборками, а кроме того, по внутренней информации из правоохранительных органов, есть даже договоренность с Министерством внутренних дел Азербайджана о том, чтобы, скажем, там, спецотряды из России могли заходить на территорию Азербайджана и проводить там спецоперации.
Но активность последнего времени, полагает Андрей Солдатов, это личная инициатива Кадырова, не согласованная ни с кем.
По крайней мере, то, что я вижу по деятельности кадыровских людей на территории России, по тому, как выписываются командировочные удостоверения без указания даты, когда командировка должна быть закончена, то есть люди имеют просто карт-бланш на то, чтобы выезжать на территории там, других российских регионов и делать там, в общем, непонятно что. И, в общем, это совершенно не согласовано с Министерством внутренних дел. И, в общем, видно, что есть, например, конфликт между Кадыровым и ФСБ. То есть мне как раз кажется, что он действует по принципу «давай я вот это сделаю, и уже будем поставим людей перед свершившимся фактом, а дальше будем уже смотреть, как утрясать этот конфликт». Ему принадлежит инициатива. Если мы предполагаем, что это его деятельность, то, видимо, вот схема такая.
И, напоминает Александр Черкасов, подобное уже было в советской истории.
Для граждан России, не очень знакомых с внутренней жизнью Чечни и жизнью чеченской эмиграции, можно сравнить ее с русской эмиграцией после гражданской войны. Мы знаем, что агентура и коминтерновская отчасти, и НКВД, и разведуправление, она пыталась использовать бывших участников гражданской войны, бывших оппонентов. И действительно, это давало какой-то поток возвращающихся, это давало массовый прием советского гражданства, всегда есть непримиримые, с которыми справиться сложно. И агентура выстраивается как раз для борьбы с такими непримиримыми.
Мой коллега Андрей Бабицкий выяснял, что происходит с чеченской диаспорой в Европе. Любопытно на этом фоне, что в конце прошлого года государственный телевизионный канал «Грозный» стал вещать со спутника на Европу, а в начале года Рамзан Кадыров провел 4-часовую видеоконференцию с призывом к беженцам вернуться в Чечню. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Термин «насилие» в отношении женщин означает любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни. Так, термин «насилие» в отношении женщины описала декларация ООН, принятая в 1993 году. В России домашнее насилие по статистике происходит в каждой четвертой семье. И правозащитные организации давно бьют тревогу, что в стране пора принять закон о семейном насилии. Но над темой работала Татьяна Вольская. И психологи, и социологи, и юристы давно уже выражают тревогу по поводу неуклонного повышения уровня агрессии в российском обществе. Об этом говорят, например, исследования независимого института коммуникативистики, в которых уточняется, что агрессивно настроены примерно 40% россиян. И хотя внешняя направленность этой агрессии меняется, раньше она была в большей степени направлена на богатых, теперь скорее на чужих, приезжих, но внутри семьи все остается по-старому, изменяются лишь количественные показатели. Человек, находящийся в сильной позиции, обращает агрессию на слабого члена семьи. Как правило, в этой роли выступает женщина, старик, ребенок. О психологии жертвы и о психологии насильника написаны тома. Многие специалисты продолжают искать специфические черты в человеческом характере, которые, с одной стороны, предопределяют судьбу жертвы, с другой – подталкивают человека на путь насилия. А вот руководитель Петербургского кризисного центра для женщин Наталья Ходырева считает, что психология тут как раз ни при чем.
Существуют такие вещи, связанные с властью между людьми. И вот когда эти отношения устанавливаются, и эти отношения не являются равноправными, вот тогда человек, у которого больше власти, имеет очень большой искус этой властью злоупотребить. И поэтому мы рассматриваем это насилие вот с таких универсальных позиций, что у мужчины действительно в нашем патриархатном обществе очень много власти, в том числе экономической. И как мы видим, что даже если женщина очень мудрая, очень прозорливая, она не может просчитать те перспективы, которые ее ожидают с мужчиной в дальнейшем. Поэтому, если сама структура семьи содержит в себе вот такие роли, которые неоднозначные, неравноправны, то ждите через какое-то время возможности, связанные со злоупотреблением власти. Я, честно говоря, вот к 8 марта подарила бы женщинам различные вот даже оружие самозащиты, потому что женщины у нас, когда сталкиваются с этими ситуациями, потом думают, вот что бы ей нужно было бы иметь, чтобы себя защитить. И, честно говоря, ну, например, абонемент на курсы самообороны тоже неплохо. И еще один очень важный момент – это то, что действительно зависимость женщин, экономическая, психологическая, зависимость, которая поддерживается всячески культурой и традицией, она, безусловно, мешает женщинам защитить себя вот в тот момент, когда вы считаете, что вот это должно было произойти. К сожалению, да, это может и после 30-летия совместной жизни проявиться. Так что обвинять женщин в том, что они были неумными, непрозорливыми, нельзя. Девушки надеются на то, что они найдут себе хорошего мужчину, который их будет защищать. Вот. И они очень надеются на свой ум. Они идут учиться на факультет психологии. Они рассказывают, как они будут находить вот этих хороших мужчин.
Все познается на конкретных примерах. История Натальи Темниковой проста и, к сожалению, обыкновенна.
Мы поженились с мужем и уехали, он военнослужащий, в город Самару. И после рождения ребенка муж часто на работе пил, и после того, как он выпивал, он приходил домой и поднимал руку на меня. Ну, соответственно, я не подавала, не обращалась в милицию только из-за того, что я не хотела проблем на работе у мужа, потому что он офицер, он служил в Чечне, соответственно. Я оптимист по жизни, просто я думала, что, скорее всего, у нас улучшится семейное положение, то есть такого больше не повторится, но с каждым разом это просто ухудшалось.
Неужели никогда не возникало порыва развестись с мужем и разорвать круг этого безобразия?
Был, конечно, порыв. Просто так получилось, что этот порыв довел в итоге до моего заболевания и все. Причем мы развелись после того, как я вот заболела, я лежала в больнице. Серьезное заболевание. У меня была пересадка костного мозга, и прошло где-то месяца 3, и он подал на развод.
Наталье было трудно вспоминать всю эту тяжелую историю и даже свою болезнь, что психологически понятно. Она заболела раком, тут-то муж и опередил ее, подав на развод. Но этим, к сожалению, дело не кончилось. Наталья оказалась разлученной со своим 7-летним сыном.
Когда мы с ребенком уехали в Санкт-Петербург, пока я лечилась, он проживал с моими родителями, а потом через год родители мужа забрали ребенка в Москву на воспитание. А уже в этом, в сентябре, они отправили моего ребенка к мужу, хотя у нас была договоренность, что если я буду себя чувствовать нормально, буду работать и себя обеспечивать, то я смогу ребенка забрать и воспитывать сама. В общем, как бы я и вышла на работу, уже могу себя обеспечивать, но ребенка без моего ведома отвезли мужу, и сейчас как бы это вообще очень большая проблема. Ребенка мне не вернуть, потому что он сейчас проживает с мужем. И ни органы опеки, ни милиция помочь ничем не могут.
И Наталья, и ее друзья уверены, что муж, до этого практически не принимавший участие в воспитании сына, руководствуется исключительно чувством мести. Теперь она жалеет, что когда он ее избивал, она не обращалась в милицию, не следила, чтобы ее травмы были, как полагается, зафиксированы, что помогло бы ей сегодня. Наоборот, попав в больницу с сотрясением мозга, она, выгораживая мужа, говорила, что просто упала. А теперь уже ничего не доказать.
Единственное, что там за какой-то год в компьютере остались какие-то данные, но справок в архивах просто нет. Даже я в архиве искала, там нет ничего.
Наталья обращалась со своей бедой во многие инстанции, и не раз ей задавали вопрос, а нет ли в этой истории и ее собственной вины? А не получилось ли так, что после рождения ребенка она стала меньше внимания обращать на мужа? Такие вопросы – ярчайшая иллюстрация того, как общество реагирует на проблему, считает заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Очень часто люди начинают искать причину жертвы. А не была ли ты слишком там с ним неласкова? Или, может быть, что-то ты не поняла, что он тебе говорит? Я бы хотела подчеркнуть, что для того, чтобы человек проявил насилие, поведение жертвы здесь не является определяющим. Просто это некий стимул для того, чтобы то, что в человеке заложено, вот оно проявилось в этот момент. И я думаю, что любая жертва, первый вопрос, который она себе задает, в чем я виновата? Вот эта вот позиция, которая совершенно неконструктивна, она неправильная. И здесь, мне кажется, нам нужно шире распространять информацию о технике безопасности. Вот по шагам, что должна сделать женщина, если она впервые сталкивается с проявлением насилия? Просто я в своей работе сталкивалась именно с этой проблемой, что когда женщина опомнится, что вот надо было справочку взять, в милицию позвонить, проконтролировать, зарегистрировали заявление в милиции. И если зарегистрировали, значит, снять копию себе с этого заявления. То есть есть некие формальные действия, которые защитят женщину. И себе задавать вопрос, в чем я виновата, что он меня ударил, это совершенно неправильно. Потому что бить любого человека нельзя. Ни ребенка, ни женщину, никого. Как бы он ни был виноват, если мы хотим строить цивилизованное общество.
Конечно, история Натальи Темниковой требует комментария юриста. Говорит юрист Петербургской общественной организации «Служба социальной и юридической помощи пострадавшим от насилия» Евгения Смирнова.
До сих пор у нас не принят закон о домашнем насилии, поэтому недостаточно правовых механизмов защиты жертв. Но, тем не менее, эти механизмы есть. Это возможности защиты в рамках уголовного права и уголовного процесса. Это в ситуациях физического насилия, либо серьезнейшего психологического давления. И есть механизмы в рамках гражданского, жилищного, семейного законодательства. На примере ситуации Натальи. Ситуация достаточно распространенная. Ну, в первую очередь, если происходило физическое насилие, то необходимо сразу же идти в медицинское учреждение, в травму, где фиксируют все повреждения, которые были. Но при этом, как бывает на практике, иногда, как в случае с Натальей было, женщина может пойти и сказать, что она там сама упала, тогда телефонограмма, к сожалению, в милицию не отправляется. Следующий шаг – это, соответственно, обращение с заявлением в органы милиции. Чаще всего дела, связанные с домашним насилием, это дела частного обвинения. Это легкий вред здоровью, побои, либо там вред средней тяжести, то есть дела, которые возбуждаются по заявлению самого потерпевшего, не государством. Поэтому здесь обязательно наличие заявления. При подаче такого заявления необходимо обязательно снять копию этого заявления и взять обязательно квиточек о том, что заявление принято, чтобы потом можно было доказать, что заявление подавалось. Дальше уже идет расследование, и если это дело частного обвинения, то потерпевшая должна сама обращаться в суд. Дела рассматривают мировые судьи. Здесь тоже желательно, конечно, профессиональная помощь, потому что уровень юридической грамотности населения, к сожалению, не настолько велик. Часто люди просто не знают своих прав, не осознают, что у них есть механизмы юридической защиты. Если говорить о делах гражданских, здесь что возможно? Это подача заявления о расторжении брака, требования о разделе совместно нажитого имущества, требования, связанные с детьми.
Но что делать, если факты насилия вовремя не зафиксированы? Практика показывает, что настоящего механизма защиты от домашнего насилия в России нет. На Западе проблема домашнего насилия тоже стоит остро, но там выработаны механизмы борьбы с ним, говорит директор кризисного центра помощи женщинам Марина Гречишкина.
Мы были в Дании, в Норвегии, в Америке. Существуют законодательные механизмы, в которых прописаны все действия соответствующих инстанций по отношению к человеку, который совершает это насилие. Суды выносят решение о выдаче охранных ордеров женщине, о том, что вот человек, который в отношении нее совершил насилие, не имеет права приближаться к ней на какое-то расстояние. Это вот расстояние прописывается в суде, там, несколько метров, километры. Все зависит от того, что там происходило. Он должен выехать из этого помещения, которое они занимали, снимали там или проживают в нем, и найти себе другое. Также этот человек привлекается в принудительном порядке к прохождению курса терапевтического лечения там, у психолога, у психотерапевта в плане своего агрессивного поведения. Если же такие меры не помогают, то выносится судебное решение в плане ограждения его свободы передвижения, то есть какие-то сроки назначаются. Там более законопослушные люди все-таки, и решение суда обязательное для исполнения. У него выбор нет, или он идет к психологу-психотерапевту, да, или он садится в тюрьму.
Ну и, конечно, потерпевшим оказывается особая помощь.
В Дании есть центр при университете, в котором оказывается комплексная помощь. Медики принимают, тут же работает социальный работник, который помогает и поддерживает. Тут же психологи работают, тут же снимаются показания медиков. То есть ей не надо никуда бегать, нигде вот рассказывать 150 раз о том, что с ней произошло. На Западе они женщины, ну, во-первых, более защищены по законодательству, и они более раскрепощены, они больше прав имеют во власти и экономически более независимы, чем наши женщины.
Говорила директор кризисного центра помощи женщинам Марина Гречишкина.
О проблеме семейного насилия в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередной виток обострения обстановки в Махачкале обсуждаем с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Крыша спорткомплекса рухнула буквально за несколько минут до начала тренировки местной футбольной команды.
Китай все время применяет силу. Они не знают, как решить проблему Тибета.
Празднование 60-й годовщины Содружества началось с торжественной службы.
Опять через каких-то лиц нам передают, чтобы мы возвратились в Чечню якобы процветающую.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».